встали в прошлый раз в середине пункта, начало рассуждений, в общем, без сносок, довольно компактное и простое. Первая Мишна в третьем Переке, в третьем, это важно будет дальше, в третьей главе Пиркей Овейс, смотри на три вещи, и не, ты не придешь ко греху. Из устройства Мишны, из ее структуры, из конструкции, мы поняли, что три вещи – это не только те три вещи, о которых говорится дальше, которые расшифровываются в продолжении Мишны, а это три вещи, как отдельно взятый такой оборот, как бы. Смотри на три вещи, вот это отдельный приказ. Смотри на то, что, что вещей три. И что это за три вещи? Рэба предложил такое объяснение. Вернее, я не знаю, кстати, предложил он его или привел. Ну, вот здесь, во всяком случае, ссылок никаких нет. Что за три вещи человек должен все время держать в голове, несмотря на то, что ему может представляться и может напрашиваться, как бы стучаться в голову то, что вещей две. То есть во всей этой истории со спусканием его души в мир, собственно, во всем этом главным являются два участника, он и Всевышний. Несмотря на это, он должен постоянно помнить, что в этой истории задействовано еще и третье лицо. Что это за третье лицо? Это существование мира. Это мир, где ему приказано сделать жилище для Всевышнего, вот это тоже значимая величина. Это тоже значимый участник этого процесса. Поэтому он должен постоянно смотреть на три вещи. Таким образом, он не придет к греху. Как это связано, как это взирание связано с тем, что он не придет к греху, будем говорить дальше. В Пинухе мы находимся на 206-й странице. В самом начале. «Тахлис брия заилам виризан ишома лимату бегув гашми бейла мазе атафна шейн тафна лимату мимену ги лималы сэзэ кавона денисави акош брули и слои сборок дира бесахтуиним». Целью сотворения мира и спускания души вниз, в материальное тело, в этом нижнем мире, ниже которого нет. Стандартное описание нашего мира, но в котором каждое слово значимо, разумеется. Для того, что, в чем заключается эта цель? Выполнение намерения, выполнение желания свыше, желания Всевышнего, которое мне Мидраш определяет как. Вожделелось святому благословенному, чтобы у него благословенного появилось жилище в нижних, было жилище в нижних. Сноски мы сейчас, когда до конца абзаца дойдем, просмотрим. Шиигуди алидеа видосы, еворых еварар вейзаки, хасгуф и винавший ахиюнис. То есть, задача заключается в том, чтобы еврей в результате своим служением он перебрал и очистил свое тело и оживляющую душу. Оживляющую, в смысле животную, здесь называется оживляющей, потому что она далеко не всегда имеет характер животный. Вот когда она очищена и перебрана, то она, естественно, становится просто неким другим началом по отношению к божественной душе, и называется тогда оживляющей душой, поскольку именно она задействована в оживлении материального тела. «Вегашмиус вихумриус эйном» и очистит материальность и даже грубую материальность мира, влас из микол задир лакожбургу, сделать из всего этого жилище святого благословенного. Еще раз одна мысль вкратце. Цель творения мира, спускание души вниз, создать Всевышнему жилище в нижних за счет работы с собственной материальностью и со внешней материальностью. Теперь по сноскам. Сносок тут немало, судя по тому, что текст занимает всего лишь две строчки сверху. Ну, будем, как обычно, двигаться. А, у нас нет, не так уж и много сносок здесь, потому что наша с прошлой страницы сноска продолжалась сюда солидно. Значит, первая сноска 33-я по поводу «Тахлис брезейлам» – «Цель творения мира». Рэбе в сноске пишет «Бегабо лигалон рьей тани перекламитвов войлах увикамам кеймис». По этому поводу смотри, по поводу этого и дальше, вот в истории, как истории, которая расписывается дальше, смотри в Тане 36 главу и дальнейшие главы, и в нескольких местах. Ну, не знаю, как Пинуах обходится с этим указанием 36 и дальше. Ну, потому что действительно 36-37 глава, они прицельно говорят о приходе Машиах, и вот целях творения. На самом деле понятно, что там и дальше, в смысле до конца Тани. Ну, так или иначе, как-то он с этим справляется и выписывает из Тани следующий фрагмент. 36 глава и далее озаглавлена. «Вегины муда азэс маймер рабисейну». И вот известно высказывание наших учителей. «Шатахлис бри саила мазэ гуши нисави акожи баругу лиесла дира бесахтуэнем». Что, свято, что вожделелось святому благословенному, чтобы было у него жилище в нижних. Купюра. «Везэ уинен ишталшу заиломэс виридосами мадрейгал и мадрейга». И эта идея «ишталшу заиломэс», то есть ради этого происходит, собственно говоря, цепочечное изменение света и вот это вот преобразование светов и создание сосудов, которые приводят в конечном итоге к сотворению нижнего мира. «Ишталшу заиломэс». И спускание их со ступени на ступень. «Алиде рибуя или бушим мастирим», благодаря множеству скрывающих одеяний, мастирим аирва хаюшим мену изборах, скрывающих свет и жизненность, исходящей от него благословенного, «Адши нивра ойла мазэ агашми вахумри мамаш», вплоть до того, что был сотворен в итоге этот материальный и грубоматериальный мир в буквальном смысле. Материальный и грубоматериальный, это я перевожу, ну, те, кто давно с нами занимается, уже понимают, что я перевожу «гашми вахумри». Ну, для тех, кто с этой идеей не знаком, есть, опять же, как помните, на утреннем хасидусе сегодня, скажем, много названий для человека, каждый из которых характеризует какую-то из сторон человеческой личности, там, скажем, человеческого существа. А есть названия, ну, примерно так же, есть серия синонимов, которые описывают материальность. И вот есть материальность как гашмиус, а есть материальность как хумриус. И во внутренней Торе объясняется, что хумриус – это материальность, как она на своей исходной стадии, то есть как она была сотворена, совершенно не изменена еще, не облагорожена служением человека. Вот как она в своей заматериальности, в грубой заматериальности. Поэтому, то есть это та материальность, которой только предстоит переборка, предстоит очищение. Гашмиус – это материальность, как она уже в какой-то мере облагорожена, то есть она уже была задействована в служении, скажем, и превратилась во что-то такое более в существование, в котором божественность раскрыта в большей мере. На самом деле понятно, что порознь и гашмиус, и хумриус, они могут означать просто материальность, но когда они употребляются в таком контексте, совместно и в таком контексте, то имеется в виду, что и перебранная отчасти хотя бы материальность, как-то облагороженная, уже такая проработанная материальность, скажем, и совсем дикая. «Вэгу атахну бмадрейга шэн тахну лэмату мимэну». И материальный мир, он является нижним с точки зрения своей ступени, ниже которого уже нет. «Бэйнин» – с какой точки зрения ниже? «Бэйнин гэстер ойры из борых вихойших кофал михупал». А с точки зрения сокрытия света его благословенного и тьмы, умноженной многократно, «адше гу молый клипес веситра ахора», вплоть до того, что он в итоге подразумевает наличие и клипес, и ситра ахора. То есть, наличие сегментов, где божественность, божественный свет скрыта совершенно полностью. То есть там у нас наличие того, что противопоставлено Всевышнему, не просто плохо раскрывает божественность, там слабо раскрывает божественность, скажем, в мире Брия тоже есть зачатки зла, то есть есть какие-то виды существования в мире Брия, которые раскрывают божественность, ну, вот, недостаточно хорошо, не так хорошо, как другие. А в мире Осии дело доходит, тем более в материальном мире Осии, то есть в самом низу мира Осии, дело доходит до того, что появляются клипес веситра ахора, сторона, противопоставленная святости, к оболочке, которые скрывают божественность. «Шэгэн нэгэдавая мамаш лоймар аниве авси эйд», которые направлены, противопоставлены Всевышнему совершенно, «нэгэдавая», они против Бога. Во всяком случае, они себя таким образом предъявляют. Еще точнее, они таким образом предъявлены Творцом, как противостоящие Ему. Противостоят Ему, направлены против Него, говоря «Я и нет ничего, кроме Меня». Это реплика из цитаты из пророков, которая, где эта реплика присваивается, если я правильно понимаю, фараону. То есть, вот фараон, как начало максимально противопоставленная божественности, заявляющая фактически то же самое, что заявляет божественность. Есть только я, и больше кроме меня просто ничего нет. Я единственное возможное существование, я единственное существование, из которого все происходит. Вот это образец клипы, которая скрывает божественность до такой степени, что она не просто скрыта, а против нее можно высказаться в таком ключе. Вот это характеристика мира Осии. Так вот, все в мироздании, оно направлено на то, чтобы сотворить весь Седр и Шталш, что направлено на то, чтобы сотворить это начало, сотворить этот уровень существования. Вроде бы такой ужасный, противопоставлен, вплоть до возможности противопоставления Творцу. А для чего? Это для того, чтобы в результате в этом мире было сотворено жилище в нижних. Вегины тахлис и считал, что за иглом и свиридосом мадригила мадрига. И вот целью спускания вот этой цепочки преобразований, которая приводит к такому несимпатичному, вроде бы, с точки зрения божественной, несимпатичному состоянию, спускания со ступени на ступень. Гуэла маза атахтен, это нижний материальный мир, шика холо берцойный сборах ли есть нахас руах лифонов и сборах, поскольку в его божественной воле, в воле его благословенного, взошло получить наслаждение именно от этого. Кадыс кафе ситра ахора и запах хашуха лингейра. От того, что будет подавляться ситра ахора и будет превращаться тьма в свет. Шиёэр ойравая, то есть от того, что будет светить божественный свет, Эйнсой Баругу, бесконечный благословен он, Бимкейма, Хейших, Веситра, Ахора, Шелькол, Уэла, Мазе, Кулей. Вместе этой тьмы и стороны противопоставленной святости, всего мира этого в целом, Бейсер Сейс, Бейсер с большей силой будет светить, с большей силой будет здесь светить, Вейсен Уэр Минахойших, и более того, проявляя преимущество света из тьмы. Еще раз эту последнюю подмысль. И вот почему же это так? Потому что Всевышний задумал именно это. Это совершенно иррациональное желание, иррациональный замысел. То есть, почему именно так он задумал, а почему он не захотел иметь жилище там, в мире Ацилус? Это, строго говоря, там не нашего ума дело, скажем, и это недоступно нашему уму. У него поднялось в воле то, что он будет получать наслаждение, то, что наслаждение, которое он получит от реализации своего замысла, творения, оно будет получаемо именно в этой ситуации. То есть, когда свет его божественный будет раскрываться с большей силой, чем даже в верхних, даже в высших мирах, будет раскрываться именно в этом материальном мире, где царит такое сокрытие, где возможно противопоставление божественности и так далее. Вот это вот и является таким образом целью. «Вегиней тахли сошли ему сазы шлемы за Машиах вот хий за мейсим». И вот окончательная полнота, абсолют полноты дней Машиаха, воскрешение из мертвых, «Шигу гилу эринсей бургу бейла мазе агашми», который... В чем заключается, ну, теперь, с точки зрения того, что мы изложили выше. Окончательная полнота Дней Машиаха заключается в том, и будущих времен, да всего чего угодно, просто окончательная полнота осуществления замысла, с которым Всевышний сотворил этот мир. Это раскрытие света в нижнем материальном, бесконечного света в нижнем материальном мире. Так вот, эта цель зависит толуй бемаасейну вавидесейну. Она зависит от наших действий и от нашего служения. Кеагойрем схара митсво геа митсво бе ацму. Ибо причиняющая награду за заповедь – это сама заповедь. Кибе асиоса мамших – это близко к тому, о чем мы говорили на прошлой неделе в утреннем хасидусе, относительно заповеди, как она с действия переданная от всего, от Творца, от творению, или это вот нечто объединяющее Творца с творением в одно целое, и тогда это не передаваемое нечто, а вот сама заповедь, сам приказ, он же и награда. Так вот, сам приказ, он причиняет награду, в каком смысле? Киагойрам амисвам изасу, киба асиосам мамши годам гила эрнисеев баругу миримайла лимату, потому что совершением заповеди человек привлекает бесконечный свет сверху вниз, лиеслабеш бегашмес ойлам азе, для того, чтобы этот свет оделся в материальность, материальность этого мира, бедовар шигойо тхила тахзмем шелес клипове клипос нойга умикабл хаюса мимену, в то, что первоначально находилось во власти клипос нойга и получало свою жизненность оттуда, от нее. Опять купюра. «Веахшов шемикаем богем митсве завае верцой». Ну, это, понятно, большая такая мысль. Цель, давайте еще раз пробежимся с самого начала. То есть, целью творения является создание Всевышнего жилища в нижних. Создание жилища в нижних подразумевает сотворение нижних. И вот все в творении направлено на сотворение нижних, причем в той форме, в которой нижние будут средоточием тьмы и сокрытия, и весь фокус этого желания, то есть все наслаждение, которое Всевышний черпает из реализации этого желания, оно на этот фокус нацелен, сходится в точку, да, в самом-самом низу, потому что Всевышнему необходимо, чтобы Всевышнему хочется, вожделеется, выражаясь словами исходной цитаты, хочется, чтобы божественность раскрывалась внизу, божественный свет, речь божественность, раскрывалась именно в самом низу, в самой тьме, больше, чем в верхних мирах. Кстати, забыл по ходу пьесы объяснить вот это вот послезаключительное высказывание из предыдущего фрагмента насчет того, что преимущество света из тьмы. То есть, в дополнение к тому, что Всевышнему хочется, чтобы именно там раскрывалась божественность, он ждет от этого раскрытия еще дополнительного преимущества. Дело в том, что свет по-разному выглядит, скажем, когда он раскрывается на фоне освещенного места, освещенного пространства, или он раскрывается на фоне тьмы. Это свет из тьмы. У света из тьмы есть величайшее преимущество. На самом деле, есть другое объяснение оборота света из тьмы. Сейчас мы его трогать не будем, просто как бы примем, что оно есть. Так вот, все это осуществляется, реализуется благодаря нашей деятельности, потому что, когда мы совершаем заповедь, то мы привлекаем вниз, создаем такой канал, через который привлекается вниз раскрытие, требуемое для реализации этой задачи. «Веахшав шемикаем», дальше купюра, «Веахшав шемикаем бахэм митсу завая верцуйне, а реахаю шебахэм ойлу мизбатлами нихлы берин сейв боругу». И сейчас, когда человек, ну здесь какая-то сильная купюра, решительная, я бы сказал, когда он выполняет ими, это имеется в виду материальными предметами, когда он ими выполняет заповедь Бога и его волю, то жизненность, заключенная в них, в смысле в материальных предметах, в элементах этого мира, здесь мы уже ближе подбираемся к тому, о чем в беседе самой речь идет, поднимается и подчиняется полностью и включается в бесконечный свет, благословен он, Шигуры Цойни из Борохами Лубеш Борген, который представляет собой волю благословенного, заключенную в них. Волю благословенного, заключенную в них, в смысле в этих материальных предметах, насколько я понимаю. То есть, когда человек берет то, что ему необходимо для заповеди из мира, а что он берет? Да все, что угодно. То есть, когда он вовлекает в свое служение материальность этого мира, либо он берет, по простому смыслу, там, не знаю, кожу коровы и делает из нее пергамент, и делает из нее коробочки для тфилин, и потом и на этом пергаменте пишет разделы, которые должны в тфилин быть помещены, вкладывает этот пергамент, эти свиточки вкладывает в коробочки и так далее. И потом с помощью вот этих вот вполне материальных вещей осуществляет заповедь наложения тфилин, или шерсть пускает на изготовление цицис. Или более запутанным образом, более, скажем, косвенным образом, то есть он для того, чтобы у него были силы дойти до синагоги и наложить там тфилин, или даже просто наложить тфилин, для этого ему необходимо спать, пить, есть. Ну, то есть он должен реализовывать свои человеческие нужды, физиологические. И когда он ест кошерную пищу для того, чтобы, осознавая, что ему необходимо, что ему силы, которые он получает от этой пищи, необходимы для того, чтобы заниматься служением Всевышнему, то это жизненность тех продуктов, которые он употребляет, жизненность того сна, который он спит, они включаются как элементы, они поднимаются, включаются в служение. А что при этом происходит? Что, вот они что включается из них, включается в служение? То благоволение Всевышнего, которое в них заложено. То есть Всевышний, когда он сотворил, если придать виды существования, скажем, он сотворил их с определенным прицелом. То есть подразумевая то, что эти предметы, они будут вовлечены в существование мира и будут вовлечены в служение, и в результате станут частью вот этого общего комплекса служения, общего комплекса, который мы называем жилище в нижних, выше. Да? Понятно, куда прицел Рэбе направлен, на самом деле достаточно понятно уже. Мы с вами проясняли то, почему, напомню тему двух предыдущих уроков, проясняли то, каким образом создание Всевышнего жилища в нижних, вовлечение всего изгнания в освобождение является описанием освобождения в целом, включая те его элементы, которые вроде выходят за рамки там, борьбы с галутом, скажем. Так вот, то благоволение Всевышнего, та воля Всевышнего, которая в них заключена, она поднимается вверх, включаясь полностью в бесконечный свет. «Вэхэн коях нефеш ахиюни сабахамис шэмэй мэ шэбэй эйворэй агуф гуфоодам». Опять купюра, дальше. И также сила животной души, как она заключена в теле человека, который выполняет заповедь, замыкаемая митцва. Гуми слабыш гамкин баасия зои ве ойлами аклипа в них лыбик душа сам митцва. Тоже поднимается, то есть силы животной души, они тоже реализуются в этой работе, а следовательно, тоже поднимаются из клипы и включаются, потому что животная душа еврея – это тоже клипа. Пускай клипа снойга, пускай светящаяся клипа, которая несет в себе элементы добра, кстати, именно поэтому способна быть поднятой и вот включенной там и так далее. Но, тем не менее, это клипа. Так вот, поднимается из области клипы и включается в святость заповеди. Шегир цойный сбор, заповедь, которая является выражением воли благословенного. Увод льбейрин сейв боругу. И подчиняется бесконечному свету благословен он. Далее. Еще раз купюра. Умиахарши клолус нефеша хиюнис шиби хлолус исруэл. И поскольку совокупность животной души, оживляющей души, вернее, опять же, как она присутствует в совокупности еврея, шиби хлолус исруэл, совокупности еврейского народа, вернее, ти емерковы гдойшала ашем, если она, когда она станет святой колесницей для Бога, а зайгам клолус ахавиши лойла мазе, тогда даже совокупность жизненности этого мира. Шеги клипас нойга, которая представляет собой клипас нойга. Совокупность, абсолютное большинство того, что присутствует в нашем мире, представляет собой, источником своим, вернее, имеет клипас нойга. Вот эту самую светящуюся клипу на сегодняшний день Ашев. Тейца азмиту мосовы халаоса, а выйдет из области своей оскверненности и своей болезненности, скажем, своей болезни, тазри, кстати, веталы лик душа лиес меркова лашем, и поднимется в святость таким образом, чтобы стать колесницей для Бога, бейзгалус квойдей, в раскрытии его славы. То есть, и когда эта работа, совокупная работа еврейского народа, которая, как мы сказали, выше приводит к тому, что все, что с евреем связано, начиная от наиболее близкого к нему из всего этого комплекта, да, животной души, его собственной, и заканчивая самыми далекими от него элементами материальности, которые, на первый взгляд, но только вчера они лежали себе спокойно, не знали, горе не знали, и тут еврей их включил в служение. Вот когда все это совокупно подойдет к какому-то вот большому совокупному результату, то есть все животные души евреев, они подчинятся бесконечному свету в результате этой работы, включаться в бесконечный свет, то тогда и совокупность мироздания, которая представляет собой в абсолютном большинстве своем, в большинстве случаев представляет собой клипас нойга, она тоже, с ней произойдет вот это вот самое изменение. То есть она станет колесницей для Всевышнего, то есть станет абсолютно подчинена раскрытию славы Бога, урюкул боср ягдов и фи алейхам бхадар гейнузей, и произойдет-то, что-то произойдет. То есть, когда материальность, что эта фраза означала предыдущая, что результатом этой работы на определенном этапе должно стать то, что клипос нойга это вся разрешенная материальность, то, что не заповедано и не разрешено, но с заповеданным и сейчас все ясно. То есть, раз оно заповедано, значит, в нем раскрывается божественность уже и на сегодняшний день. Запрещенное – это отдельный разговор. Но это то есть это совершенно мизерная часть материальности на самом деле. А есть разрешенная материальность, вся минеральная природа, скажем, практически, почти, ну там почти вся, кроме того, что предназначено для идолопоклонства, скажем, какие минералы еще могут быть запрещены, она представляет собой клипос нойга, то есть незапрещенная и неразрешенная. Так вот, вся совокупность мироздания в этом ключе станет колесницей для божественности, то есть будет раскрывать божественное присутствие в этом начале, во всем мире клипос нойги в целом, станет понятно, станет явно божественность урюкулба, и тогда урюкулбоср ягдов вейфи алейхам бхадар гейн узы веймалых войдей вхалых войдавай исколго орец, и тогда сбудется то, о чем нам говорят книги Танаха, пророческие книги, увидит всякая плоть, тогда увидит всякая плоть вместе, имеется в виду, тогда божественность будет сквозить в любой детали этого мира. Ну, кстати говоря, без объяснения, что будет происходить с запрещенной материальностью, нам здесь все равно не обойтись, по крайней мере, вкратце. Имеется в виду, почему все сводится к клипос нойга, потому что относительно запрещенной материальности есть два варианта развития событий. Либо запрещенная материальность по окончании работы еврея с мирозданием, то есть когда евреи сделают все, что только могут сделать. А возможности евреев в этом ключе, в общем-то, ограничены самой Торой. Евреи могут что-то сделать позитивно, то есть изменить по-настоящему, с точки зрения устава Торы, могут изменить только клипос нойга. Но, так или иначе, Всевышний не дает верблюду поклажу, который сломает ему хребет. То есть он дает каждому человеку лифум гамла шихану, по верблюду поклажу. Такую поклажу, которую верблюд может поднять. Поэтому работа, которая нам дана, не означает невозможности осуществления окончательного результата. Всевышний от нас ждет реализации именно этой части работы, именно этой части служения. И вот по окончанию этой части работы, когда евреи закончат все, что от них зависит, все, что для них было возможно с точки зрения регламента Торы и тех возможностей, которыми их наделяла Тора в плане работы с этим миром, тогда в результате Всевышний сделает шхиту Ецер Гора, сделает шхиту злому началу, то есть сам уже, значит, ну, с точки зрения одного объяснения, уничтожит зло абсолютное, и, как сказано, руах тума авер мин орец, дух нечистоты уберу с земли, то есть это само исчезнет, либо произойдет невероятное, и, возможно, это произойдет даже отчасти силами самих евреев, потому что с точки зрения регламента Торы, как я подчеркнул выше, евреи не могут работать со злым началом и со злом, с тремя нечистыми клипот напрямую. Но евреи, которые по Альпиаш Гоха Протис в соответствии с проведением, в результате вот такого поворота событий в его жизни, он пал в область зла, он может таки да в результате тшувы поднять в святость даже те моменты, которые негативны, которые относятся к области трех нечистых клипот. То есть он может поднять, сделать, помните, вы сказали выражение мудрецов, преступления, которые как заслуги. Или заслуги в буквальном смысле. Вот это вот тшува илоя, высшая тшува, превращает проступки, преступления, нарушения заповедей, плохие поступки, зло, превращает в нечто подобное заслугам, вплоть до того, что мы способны превратить все вещи в заслуги в буквальном смысле. Сейчас не будем в это глубоко вдаваться. Важно то, что здесь, рассуждая на тему изменения на уровне клипос нойги именно, Алтер-Ребе, по всей видимости, говорит именно о той, о том совершенно необходимом, требуемом сегменте труда евреев, работы, именно о работе еврейской, которая обусловит результат. А результат дополненный, значит, ну, то есть в результате мироздание станет представлять собой исключительно святость, поскольку это будет клипос нойга, смещенная евреями в область святости, которая, в которой раскрылась святость, в которой составляющая, ее составляющая светлая, святая составляющая полностью подчинилась божественности, и таким образом сама собой исчезла негативная составляющая, а три нечистых клипот, они будут тем или иным образом, они просто исчезнут. Рух Атума Аверминуорец, дух нечистоты, я, говорит Всевышний, уберу с земли, вот она куда-то денется, пропадет. И тогда что произойдет? Все мироздание, оно перестанет совокупно в какой бы то ни было мере скрывать божественность, и напротив того начнет раскрывать божественность, причем так интенсивно, как это не способно сделать даже высшие миры. Потому что вот эта тьма, которой были нижние миры, она сама станет светом, она сама обратится таким образом в свет. И поэтому увидит всякая плоть, то есть плоть она будет видеть. Вы помните, не раз мы с вами останавливались на Диюке, на моменте таком интересном, который подразумевает этот стих сам, что увидит всякая плоть, не увидит глаза всякой плоти, а увидит всякая плоть. То есть божественность станет ощутимо, очевидно, очевидно, даже для того, что не является очами, будет очевидно для плоти присутствие божественности. И Ефи Алейхамбега Адаргиоин Узей, и это, насколько я понимаю, из молитвы на Рош ха-Шана Йом Кипур пьют, проявит себя Всевышний в славе своего величия и своей силы, в ималых водит школу ураца, и наполнится земля знание, наполнится земля славой, наполнится славой Бога вся земля. То есть, вот произойдет совокупное раскрытие. Опять купюра. Венимца ки хоу тахлис шель емейза машиха тхиза мейсим. И получается, что вся цель дней Машиха, воскрешения из мертвых, шевги ликвойды и ликусы и сборых, которая представляет собой раскрытие славы и божественности Его благословенного, толуй бам шохас лейкусе верин сейбургу нефешах юнис, она от чего зависит? Она зависит, как ни парадоксально, не непосредственно от каких-то святых наших дел, от нашей святости и так далее. Святость, получается, это инструмент в данном контексте. То есть наши какие-то вот великие свершения и постижения там и так далее, и раскрытия, и прозрения, они представляют собой инструмент, который позволяет нам в результате реализовать основную задачу. А основная задача реализуется привлечением божественности и бесконечного света животной душе, оживляющей, вернее, здесь называют ее, опять же, не животной, а оживляющей, шебихлолус Исруэль, в совокупности всего еврейского народа, бихол рамах и варего, во все 613, во все 248 ее органов, аль-едей киюма кол рамах митсвас асей, благодаря выполнению всех 248 позитивных заповедей. Лигавер руха тума мимено, и убиранием оттуда всякой нечистоты, то есть отстранением ее от всякой нечистоты, которая может помешать раскрытию внутри ее 248 органов вот этого самого света, который мы туда хотим вовлечь, за счет воздержания, за счет предосторожности в области соблюдения всех 365 негативных заповедей. Бешмироса, кол бешмирас, бешмироса, наверное, кол шисах митсвас луитаасе, всех 365 негативных заповедей. Купюра. Ки хлолус исруэл шехем шишем рибей нишом испратиес, поскольку совокупность еврейских душ, которая представляет собой 600 тысяч душ частных, «Хэм клолус ахавиш, клолус аэйлам». Они представляют собой... Интересно, кстати, еще подумал, почему не 613 тысяч, 613 тысяч. Ну, значит, там, на самом деле там 605 с чем-то. Сейчас проговорим эту тему. Гем клолус ахайша клолус аилам. Они представляют собой совокупность жизненности всей совокупности мира. Кибиш вилом нивро. Что на это указывает? То, что мир сотворен ради них. Помните, брейшис. Ради двух начал сотворен мир. Ради Торы и ради евреев. Значит, то, что мир сотворен ради них, это устанавливает, вернее, не устанавливает, а раскрывает. Раскрывает причинно-следственную связь между ними. Даже, не важно, даже в данном случае не важно, что она причинно-следственная. Устанавливает вообще прямую связь между ними. Между совокупностью мира и совокупностью еврейского народа, ради которого сотворен мир. «Вехол прат мегэму кум койлэн вишайх луя хавишэр хэлэк эхот мишишэм рибим и клоусаэйнам». И получается, что каждой части из еврейского народа, то есть каждому из этих 600 тысяч евреев, соответствует 600-тысячная часть совокупности мироздания. «Атолуй бенавшай хиюнис лаалэй салашэм баалэй йосо». И от этой конкретной души, который соответствует данный 600-тысячный кусок Вселенной, зависит то, поднимется ли эта часть Вселенной его силами, да, силами его животной души, за счет, вернее, наполнения божественной жизненностью его животной души, оживляющей души. «Беали йосо дегайну, бамеши, миштами, жмейла, мазелы, цойры, гуфы, винавшей». То есть, за счет того, что он будет пользоваться этим миром для нужд своего тела и оживляющей души, навших юнис, для сорок гуф и навших юнис, ла выдезавая в целях служения Всевышнему, кегойна хила вештия вадемейхан, например, в области питания, еды, питья, подобного им, ведира и приобретение жилища евреям, задействует его жилище в служение таким же образом, материальную часть дома, скажем, вехол клейташ мишов и всех причиндалов, которые к нему имеют отношение. Относительно 600 тысяч обещанное объяснение, ну, наверное, на самом деле, большинству известная информация, при пересчете евреев, несколько пересчетов евреев в Торе приводится, если я правильно понимаю, 9. И десятый произведет король Машиах. Так вот, в одном из первых перечислений, в одном из первых исчислений еврейского народа перед дарованием Торы считается, сколько людей, значит, присутствовало при даровании Торы. И получает, значит, исчисляется там 600, ну вот не помню точное число, как обычно, всегда зарекаюсь запомнить, но забываю каждый раз, 605 там с чем-то тысяч. Это описывается Торой как 60 десятитысячников евреев. Ну, там 60, обычно в словах мудрецов звучит такое число, 60 десятитысячников евреев. Разумеется, евреев на определенных этапах существования мира было много больше. Вот меньше, было ли меньше, если я правильно помню, в книге Шаары Эмуна, которую мы с вами, кстати говоря, давно не учили, но вот дай бог, на этой неделе хватит у нас времени, там Ребе приводит в разделе, посвященном доказательству истинности Торы, приводит информацию о том, что ни в одном поколении не было меньше 600 тысяч носителей данной традиции, традиции знания о даровании Торы, о самом событии дарования Торы. Следовательно, меньше 600 тысяч евреев никогда не было с тех пор. Ну вот, больше было. Как же объяснить то, что их было больше? Более того, разъяснить, как же это тогда, вот что это за 60 десятитысячников, при том, что евреев за все поколения было, разумеется, многократно больше, причем там, не знаю, в тысячи раз, наверное, уже. Есть объяснение тому, и в частности приводит несколько даже объяснений Рэба в беседе, которая посвящена вопросу о том, вот как будет происходить воскрешение из мертвых, в каких телах будут души воскресать, если душа вселялась в одно и то же тело, в разные тела несколько раз спускалась в этот мир, а большинство душ переживает несколько вселений в тела вынужденным образом, поскольку душа должна закончить весь объем возложенных на нее работ в совокупности жизни. Поэтому редкая душа умудряется за одну жизнь осуществить вот все, что на нее возложено. Ну и там Рэбе объясняет, что подобно тому, как все еврейские души включаются в душу Якова, нашего праотца Якова, и, кстати говоря, и в душу первого человека Адама. Ну, для нас, наверное, важнее здесь Яков, как наиболее близкая к нам вот такого масштаба совокупная душа. Подобно этому, каждая душа из числа тех душ, которые были посчитаны при подсчете, который дал 600 там, с небольшим тысячи евреев, она является совокупной по отношению к тем душам, которые происходят из нее в последующих поколениях. То есть в материальное тело может воплощаться сама душа, там, одна и та же душа, она может воплощаться в тела в разных поколениях. Это раз. И во-вторых, душа, воплощаясь в материальные тела в разных случаях, воплощается в них разными как бы своими сторонами, разными своими проявлениями, разными своими, что называется в книге по внутренней Торе, искрами. То есть, подобно тому, наверное, можно такой пример привести, подобно тому, как мы с вами сами, вот в нашей текущей жизни, мы воплощаемся в разных делах разными своими сторонами. Вот там, вот здесь я Шмулик-читатель, а вот здесь я Шмулик-писатель. Чукча-читатель, Чукча-писатель. А здесь там, не знаю, вот здесь этот человек выступает в качестве отца, а тут он выступает в качестве спортсмена, а тут он выступает в качестве... Значит, в данном случае он является там, не пассажиром трамвая и не более чем. Но примерно так же каждая душа, только вот в некоторой исторической ретроспективе, она воплощается в разные тела, воплощаясь в них, присутствуя в них разными своими сторонами. И вот это обуславливает наличие многообразия, значит, личностей еврейских и так далее. Ну, так или иначе, когда говорится о совокупности еврейских душ, о совокупности еврейского народа, все равно используется вот это число 600 тысяч, поскольку именно оно является принципиальным, когда мы говорим о первой ступени дробления, первой ступени дробления на уровне народа уже, а не семьи, насколько я понимаю, но не дробление не окончательного. Почему именно эта ступень дробления, она принципиальна? Ну, предположу, что потому что были понятны и другие. То есть, если мы видим одну и ту же закономерность, один и тот же процесс в появлении всех еврейских душ из души Яаков Авину, то есть любой еврей в любом поколении, а это уже миллионы, если не миллиарды людей, он может сказать, что он происходит, его душа каким-то образом вложена, каким-то образом вмонтирована, там вот является какой-то такой частной стороной из души Яаков Авину. Ну, тогда можем сказать, что этапов было очень много. Ну, скажем, у Якова было 12 сыновей, вот одно дробление, потом эти 12 сыновей, а потом, значит, потом в число колен вошли Ефраим и Менаше, то есть получилось как бы 13, дробление на 13. Потом они стали плодиться и размножаться, и там разное число было евреев на протяжении там, вот этого промежутка времени между появлением колен и выходом из Египта, скажем. Разное число было евреев, которое было меньше 600 тысяч, ну вот... В такой степени меньше, в такой степени больше и так далее. А, кстати, могло быть и больше, потому что много, то есть наверняка было больше, потому что мы знаем с вами, что из Египта вышла достаточно несущественная часть еврейского народа. По разным мнениям, которые приводятся в трактате Сангедрин, там от пятой до какой-то совсем малой части, совсем ничтожной части евреев там страшно расплодились, и вышло из Египта это 600 тысяч, это была какая-то сумасшедшая малая часть, не помню точную цифру, и точное число, простите. Так вот, происходило дробление такое, сякое, пятое, десятое, потом, значит, в разных поколениях, впоследствии, когда еврейский народ там рос, или, не дай бог, какая-то катастрофа, и он уменьшался, разные виды, да, почему именно 600 тысяч? Ну, почему? Потому что, очевидно, вот эта ступень дробления, этот момент дробления, этот вот слепок еврейского народа, который моментальный снимок еврейского народа, который произошел при даровании Торы, он для нас, ну, наиболее принципиален. Поэтому, когда мы говорим о совокупности народа в плане там, индивидуальности служения, то рассматриваем именно вот 600 тысяч архетипов служения, скажем, 600 тысяч архетипов еврейской личности. Так, теперь ссылка на Мидраш Танхума, вернее, не на Мидраш Танхума, а на Мидраш Танхума в двух местах и Мидраш Бамидбар Раба по поводу цитаты, которую постоянно мы эксплуатируем. Всевышний создал, вожделилось Богу, чтобы у него было, вожделилось Святому Благословенному, чтобы у него было жилище в Нижних. Первая ссылка Танхума, но на недельную главу Носы в таком-то месте. Ом Раби Шмуэл Бар Нахман, сказал такой-то мудрец. Бешо Шибор Акош Бор Изаилам Нисаве, когда Святой Благословенный сотворил этот мир, он вожделел Шейгейлой Дира Басахтоним, чтобы у него было жилище в Нижних. К Мойше Ейшбе Ильёйним, подобно тому, как у него это жилище есть у него в Верхних. Бора Эзо Одам, сотворил он человека, Вецива Эйсей, и приказал ему, Вёмарли, и сказал ему, Микол Эйцаган Эхел, Тойх Охел Тойхаль. Умеет сада стоит в рол, лоис сойхал мимену, брейшис бейс. Значит, он поместил его в райский сад и сказал ему, от всякого дерева ты ешь, а от древа познания добра и зла не ешь от него. Вэо варал цивуёй, и он нарушил его приказ, омар ле акошбургу, сказал ему Святой Благословенный, он, как есими савиши гели лидира басахтойним, так я вожделел, чтобы было у меня жилище в Нижних, к мойши ешли бельёним, подобно тому, как у меня есть жилище в Верхних, ведовар эхо цивиси исох, и всего лишь одну вещь я тебе приказал. Всего лишь ты от себя добавил, одну вещь я тебе приказал, велойша мартаисы, и не соблюл ты ее, мияд силы котсбургу шхиносы, и сразу убрал Святой Благословенон свою шхину, имеется в виду, из Нижних. Так, это первый вариант того, как Мидраш предъявляет данную идею. Следующий вариант, тоже Мидраш Танхума, только уже на недельный раздел Деху Кейсы. Им ты кайму мицвойсой, мания ханиеса ильёйнем, вэйрэдвэйш кэн бейнэйхам. Ну, наверное, внимательному слушателю пришло в голову, каким образом, значит, пришло в голову вопрос, но ведь позвольте, в этом мидраше говорится о том, что Всевышний захотел, вожделел, да, действительно вожделел, но вожделел приобрести жилище в Нижних, подобно тому, как у него есть жилище в Верхних. А мы все время настаивали на том, что Всевышний хочет обрести жилище в Нижних в какой-то большей мере, нежели оно у него есть по меньшей мере в Верхних. А в некоторой интерпретации так и вовсе, что у Всевышнего нигде нет жилища, небеса и небес тебя не удовлетворят, и вот чего он хочет иметь жилище именно в Нижних, а все, что происходит в Верхних, это всего лишь некий путь к тому, чтобы создать площадку, на которой реализовалась бы задача сотворения жилища в Нижних, создания жилища в Нижних. А теперь другая подача, как бы. «Им ты кайму мисвойсы маниях они». Если будете выполнять вы мои заповеди, то я оставлю верхние и спущусь и поселюсь среди вас, как сказано в Ишиханте Бесоих Бней Исраил, и поселюсь я среди сыновей Израиля. Купюра. Вим я сурцуйни, если вы будете выполнять мою волю, эйншхин носи зоза мибейнегем, шхина моя никуда не отстранится из промеж вас. Лома омар раби ами, почему сказал раби ами, нисави акодж боругу, кшем шиеш лой дира лимайло, шигей лой ках дира лимато. Сказал раби, наверное, почему это, очевидно, риторический вопрос, думается так. Сказал раби Ами, вожделеется святому благословенному он, подобно тому, как у него есть жилище свыше, так, чтобы у него было жилище снизу. Так, такая подача. И, наконец, Бамидбар Раба в таком-то месте. Мина, Йой, Маришин, Шибора, Акош, Бургу. То есть здесь, ну, то есть я в этой, я, к сожалению, объяснений по поводу вот вопроса, который у меня возник, скажем, выше, не имею. То есть понятно, что то, что говорится вот этими мидрашами, надо понимать, ну, как бы, надо разбираться в этом. Надо анализировать содержание этих мидрашей, понимать их в каком-то ключе. Вот мы понимаем эти мидраши в том ключе, в котором объясняет их Тора хасидизма. А она объясняет вот именно таким образом, вроде, как я выше попытался сформулировать. Как это увязывается с текстом первого мидраша, я не знаю. Второй мидраш уже по-другому к этому относится и говорит, что, видите, ставит вопрос иначе. Если вы построите мне жилище в нижних, то я тогда туда переселюсь с верхних. То есть жилище в верхних – это не такое же, как ожидаемое жилище внизу, а это какое-то вот, причем вечное, потому что уже не устраню я шхину свою, я уже не оставлю я еврейский народ, буду среди вас дальше существовать. Это другое, другого качества жилище. Аба Мидбар Раба. Следующее говорит: «Мина юй маришн шибора кош бруи заилам не савил гладур им бриейсов бетахтойним». Вот эта формулировка еще как бы дальше в эту сторону. «С того первого дня, когда сотворил Святой Благословен мир, не он вожделел проживать с творениями своими в нижних». Дальше купюра. «Анча кош бруу гое я ехидей бои ломей не савил гладур им бриейсов бетахтойним». Вплоть до того, что Святой Благословен Он был единственным в мире Его, вожделел Он проживать со своими творениями в нижних. То есть, ну вот здесь дается, и на первый взгляд, опять же, потому что, естественно, никаких выводов здесь совершать мне, например, не положено, мне кажется. Вот на первый взгляд, с точки зрения поверхностного взгляда на текст, здесь говорится уже о жилище в нижних как самоценной идее, с верхними не только не равняющейся, но и даже и не конкурирующей. То есть вот с момента первого дня творения или даже до этого, если так понимать слова, «Ачакош бургугой ехиды бейломой», то есть с того момента, до вплоть до того момента, когда, момент, разумеется, в кавычках, потому что время еще не было сотворено, когда Всевышний был единственным в мире своем, вот он, значит, уже замышлял сотворение жилища в нижних. И двигаемся дальше по тексту беседы. Страница 207 в Пинохе. То есть, ну, на самом деле, что мы сказали, подытожим, что мы сказали до этого. Цель творения мира – испускание души вниз, в сотворение Всевышнему жилища в нижних. Реализация вот этого несаевя, вожделения, которое Всевышний испытывает в отношении жилища в нижних. А совершается, реализуется это через старание еврея по переборке и очищению мироздания. Шезеу поил алидея авидосы бегуф лимато. Эту задачу еврей решает благодаря своему служению в теле внизу. Беки и матыра у митсвейс. Выполнение служения, что собой представляет выполнение Торы и заповедей. Широй ва митсвейс не слабшу бедворим гашми. Большинство из которых, при этом большинство, Рэбе ставит в скобочки. То есть, на самом деле, ну, как мы многократно проговаривали, абсолютно все заповеди, на самом деле, по определению, каким-то образом вяжутся с материальностью, каким-то образом связаны с материальностью и перебирают материальность. Так вот, ну, по крайней мере, в скобочках, большинство заповедей одеваются в материальные предметы. «Веаль едей киюм митсва им до варгашми» и благодаря осуществлению заповеди, задействуя в этом материальный предмет, «ми варерим мизакихим эза до варгашми» в результате. Результатом этой деятельности становится то, что предмет сам, материальность этого предмета, она перебирается, проясняется и прочищается. «Войсим мимену клилы дейкус». И предмет становится сосудом для божественности. Сосудом, ну, можно по-разному интерпретировать здесь слово «сосуд». На мой взгляд, приемлемы обе имеющиеся интерпретации: сосуд как вместилище. То есть предмет становится способным вмещать в себя божественность, проявлять его через себя. С другой стороны, предмет становится инструментом. Слово «кли» означает также инструмент, становится инструментом божественности. То есть, благодаря ему реализуется привлечение божественности, вовлечение божественности в мироздание и так далее. «К мой алидей митцвес цдока», как благодаря заповеди цдоки, «шешкула кнегит кола митцвейс», которая весит, как все остальные заповеди. Недавно, кстати, по-моему, здесь же мы читали с вами развернутый отрывок, посвященный данному вопросу, почему именно заповедь цдоки является настолько превосходящей в другие заповеди, потому что благодаря ей включается в святость несопоставимо больший объем, скажем, материальности мира и так далее. «Икара митцвейс», дальше цитата, из Тании тоже, которую мы, по-моему, расшифровывали. «И карамитсис масиеис веойла кулона», которая представляет собой заповедь цдоки, представляет собой суть заповедей, выполняемых на уровне материального действия, и возвышается над ними всеми. «Шеигуди лойке мииге капов», когда еврей берет от труда рук своих, то есть берет то, что он заработал, скажем, «микаспе агашми шуирвиах», от материальных денег, которые он заработал, «венойзен хай навший лашем», и тем и передает цдоку, тем самым он передает Всевышнему «хай навший» жизнь своей души в буквальном смысле. «Валдерэхзэ бихола митсвейс». И нечто подобное этому происходит во всех заповедях, пусть в меньшей мере, пусть в менее ярком воплощении, скажем, происходит примерно то же самое. То есть он берет предмет материальный, задействует его в заповедь и таким образом передает Всевышнему жизненность данного предмета. Ну а в цдоке, скажем, выделяя в пользу бедного, помогая бедного, как, бедному какой-то частью там, своей зарплаты, он вовлекает в это все свои усилия и всю материальность, с которой он был вынужден столкнуться в процессе заработка этих денег. Или в общем плане свои наслаждения, свои удовлетворения, которые он мог бы реализовать благодаря вложению этих денег, если эти деньги, скажем, не заработаны. Ну, точно мы не, на какой-то из прошлых страниц мы с вами целиком с этой идеей знакомились. Хорошо, теперь по ссылкам. 35-я ссылка насчет заповедей, которые одеты в материальные предметы. Ну, на самом деле, настолько ли нам это надо, уж очень знакомая тема. Но, тем не менее, Рэба приводит какие-то новые, по-моему, сноски, которых мы раньше не встречали. А именно, Таня Перек Далет, в Таня в 4 главе, в самом начале, считайте, книги Таня, «Вецинцем Акодж Бору Урацойны Вихахмосы Ибн Абатария Кмитса Затейра», и сделал Святой Благословен он цимцум своей воли и своей мудрости, своей хохме, одел их тем самым в 613 заповедей Торы, уверил Хасейхену, Сруфиоис и Станах, одел их в законы 613 заповедей и в сочетании букв Танаха, Ведер Шасейхам Шиба Агодесу Медроши Хамейну, то есть Танах, под Танахом здесь подразумевается письменная Тора, а и в толкование, содержащееся в Агодах и мидрашах наших мудрецов, «бигдей шикол нишома ой руах в нефеше бегув», таким бегув водом, таким образом, чтобы каждая душа, простите, каждая нишома или руах или нефеш, не просто душа, разные уровни душ, разные уровни души, чтобы каждый из этих уровней души, которые заключены в теле человека, нефеш, руах, нишома, те части души, которые способны одеваться в человеческое тело, в человеческое материальное существование, раскрываться через него. «Тухал да асигун бедайте великайман», чтобы все эти сегменты души, они в каждого еврея, естественно, они смогли постигать эти вещи, осуществлять их. Купюра. «А Тора йорда мимукейм квойда», Тора спустилась из места славы своей, шигиры цойны рахмосы и сборах, где она представляет собой волю и хохму благословенного, «умешом носу в йорда бесесара мадрега с мадрега ла мадрега», и там, и оттуда она отправилась, дословно, и спустилась в тайне ступеней, от ступени к ступени, бейшталшуса и ломась, через цепочку преобразований божественного света, которое осуществляет в результате миры, «адше не слабшу бедворим гашмием», вплоть до того, что она оделась в результате в материальные вещи, в иньон и ойла мазе, и в различные моменты существования этого мира, шен рой в мице сатыра кехуло, которые, что в этом заключается большинство заповедей, подавляющее, вейилхасейен, и в их законы, овцеруфиосис гашмис битьё яла сейфера сринварбоас форим шабатейрен вим их суем, и в сочетание материальных букв, материальных в смысле в самом прямом, то есть вот чернил, молекул чернил, которые намазаны на пергамент материальный, да, материальных букв 24 книг Торы, пророков и писаний, кидейша тэгэ кол махшова тфиса бурэн, таким образом, чтобы каждая мысль, она могла, в смысле мысли любого еврея, она могла схватить их, ваафилу пхинас дибур вэмайса шелиматы мадригис махшова тфиса бурэн, меслабшис бурэн, и вплоть до того, чтобы каждый, чтобы также уровень речи и действия, которые ниже уровня мысли, мысли это все-таки очень близкое к самой, к душе самой, одеяния, а речи и действия достаточно далеки от нее, достаточно отдельны, чтобы даже эти уровни одеяния, они могли соприкасаться с вот такими вот божественными вещами, то есть через речь о заповеди и о законах заповедей и о... речь в области, там, скажем, Танаха или толкования мудрецов, и действия по выполнению заповеди, простое действие, которое связывает, на уровне которого заповедь вот, представляет собой какое-то действительно материальное изменение, там, не знаю, шерсть вплели в углы одежды, появились цицисы, человек накладывает тфилин, материальный тфилин на голову, даже если это не осознается им на уровне разумным, скажем, не понимается никак, то есть в это не вовлечена мысль и речь, там, скажем, благословение он не знает. Это реализация данного начала, реализация этого фрагмента материальности на уровне именно действия простого, практического. Вторая ссылка, Игерса Койдеш, Симон Юд, пятая, четвертая часть книги Танья, в таком-то месте. Вегиней ли фиша мицвейс нитнулону, алиды и славшит мида мидас гвурове цимцум агиора хулю. И вот, заповеди даны, поскольку заповеди даны нам, через одевание их в качество гвуры, и цимцум агиора, и сокращение отцвета. То есть, с одной стороны, заповеди – это абсолютная божественность, сущностная божественность, реализация воли благословенного, но, тем не менее, Всевышний одел их в такую форму, которая подразумевает ограничение, то есть подразумевает фаршировку этой самой волей каких-то вполне себе материальных представлений или материальных идей, или материальных речей, или материальных действий, там, законов этих материальных действий и так далее. То есть, заповеди нам в конечном итоге даны через цимцум, через сокращение. Лахейн рова митсас ешлахен шиур митсумсом. Поэтому у большинства заповедей есть какой-то определенный размер. Они характеризуются какими-то конечными требованиями, ограниченными требованиями, представляя собой бесконечную волю Всевышнего, они одеваются в форму конечных требований. Как то, например, самым простым образом, «Кмуэрих ацицис ютбейс гудолин», как, например, длина цицис 12, гудаль – это значит, ширина большого пальца, ну, 12, вот такой должна быть длина цицис, не меньше. Да? Это вполне материальный размер. Вполне материальный размер, который к бесконечности вроде никакого отношения не имеет. Тем не менее, в него забито, вот как я выразился выше, может быть, не очень удачно, зафаршировано воля его благословенного. «Ве от филин избаим, ал избаим, и умерубой издавка», или «тфилин», например, «два пальца на два пальца», как минимум, с точки зрения некоторых мнений, и обязательно квадратные, а не круглые, не овальные, там, не треугольные. То есть, вот, вот такое требование тоже, собственно, какое отношение это имеет к бесконечности, квадратные тфилины или треугольные. «Веалулав дали тфохим» и «лулав» как минимум 4 ладони, не меньше 40 сантиметров. «Веасука зайн тфохим» «сука 7 тефахов». 70 сантиметров, скажем. Шофер тефах, а минимальная там норма, минимальный размер шафара ладонь, тефах. Миква мемсеа, миква 40 сеа. Вехенбек, ну, то есть, ну, я даже, честно говоря, не знаю, с какой целью Пинуах это все цитирует, это все одна и та же идея. То есть, абсолютное большинство заповедей. И на самом деле мы можем эту логику проследить относительно каждой из заповедей, даже самых духовных и таких вот бесплотных заповедей в конечном итоге. То есть, какое-то требование к ним предъявляется. Есть какой-то минимум-максимум. Есть какие-то параметры, по которым оценивается совершенность заповеди, скажем. То есть, вот до этого места заповедь не совершена, а с этого мы взяли шафар, который длиной, там, не знаю, 5 сантиметров, несмотря на то, что подудели в него, и вроде и звук-то получился. Но не, заповедь не выполнена. А взяли шафар 10 сантиметров, и она выполнена. Взяли цицис, повязали, и длина их меньше 12 гудолин. Значит, ну, не годится. Такие цицисы не годятся. Воля божественная не оделась в эти нити, а в эти оделась. И вот то, что мы с вами сообразуемся с законами заповедей, это таким образом подчиняет эти материальные размеры, вовлекает материальность в ее именно материальной ограниченной форме в этот процесс, что и обуславливает дальнейшее там, вот, пребывание шхины внутри, раскрытие шхины внутри этих деталей материальности. Значит, миква минимальная, ММС, около 2 кубометров. «Вэхэнбэ карбонэс ешло гэн шьюр митсумсам». Лизман и также относительно жертвоприношений, у них есть тоже определенные, тоже у них есть параметры, то есть, скажем, они ограничены временем материальным. Квосим нейшонов и лим нейштаим и парим хулю, как то, например, не только временем принесения жертвоприношений, совершения жертвоприношений, а и возрастом, скажем, животных, которые приносятся в жертву. Там квосим нейшонов, в некоторых местах в Торе говорится, там, и возьмешь ты квосим нейшонов, баранов годовалых, эйлим бнейштайм или эйлим, учат устная Тора, что это двухгодовалые животные, упарим и быков там так, таких-то подчиняющих, таким-то параметрам, дэхэн бэмайса адздоковы гмах бэмамэйны, и также применительно к заповедям, связанным с нашим имуществом, как, например, дздока и благотворительность, бэмамэйны. Так, ах, шигу, мегаамудим, шаида, мой металл и гэм, несмотря на то, что цдока является, относится к числу столпов, на которых держится мир, на которых стоит мир, согласно Мишне, да, векадикси фойдам хэсэд ебоны, и как написано в Танахе тоже, мир строится хэсэдом. А филухохи ей шло шиур коцу в хоймешлы митсва, несмотря на это, и у этой заповеди тоже есть вполне материальные ограничения, довольно жесткие. Значит, пятая часть имущества должна жертвоваться человеком, это как вот лимитсва, лимитсва минамуфхар, как настоящая такая отборная заповедь, это в определенном смысле это максимум. У майсер лимида бейну нисхуду, 20-я часть, это средняя норма, ну и так далее, в смысле 20-я часть, это скупердяйская сдока. То есть, ну вот есть вот такой вот, например, такой параметр. Олефиша Аэйлам Губивхинас Гвулвами Доми Горас Алраке Товкушона. И поскольку мир в целом представляет собой ограниченное, то есть, собственно, показателем мирского, основным атрибутом его, является, если говорить более общим ключом, не пространство и время, а ограниченность. То есть мир ограничен во всех своих проявлениях. У него есть, в каждой детали его заложена некая ограниченность. И вплоть до самых таких общих деталей, например, от небес до небес, от Ракии до Ракии, 500 лет. Ну, так обозначают, это не, даже не важно, здесь 500 световых лет, как обычно спрашивают, или чего. Как это на километры переведите? Неважно даже, сколько это именно составляет, но это некоторая конечная величина, так или иначе. То в кувшона. Как хочешь, так и понимай, но все равно это 500 лет отмеренных, определенная граница. Вехенмера, Кейлера, Кейхулю. И также с последующей от земли до Ракии первой, вот 500 лет. И также от Ракии до Ракии дальше. Ракии-то всего-то и 7. То есть отсюда понятно, что вот там сколько раз по 500 лет, и все, там мир где-то заканчивается. Веши салфишны гави алмахулю. И 600 тысяч лет существует мир. То есть существование мира подчинено вообще в принципе как факт, как событие ограничено. Лахей нитен шиур вемида гамкин лимитсус адздока. И по этой причине также и дздока обладает, который является, то есть мы могли бы подумать, что, если я правильно понимаю логику этого отрывка, мы могли бы подумать, что, ну, это же основа для всего мира, дздока, как же она может быть ограничена? А вот мир сам ограничен, и поэтому основа для него, которая является заповедь дздока, и хесед, дздока в хесед шебетейрек, молит шар митцвот ха-Тейр, у них есть ограничения, подобные другим заповедям Торы. Следующая ссылка, 36-я, относительно того, что дздока весит, как все остальные заповеди. Сама цитата из трактата Бабы Басра. Ну, собственно, наверное, цитату мы не смотрели, кстати, действительно, саму цитату, а только ее вот понимание как-то прогоняли. Баба Баса Тес Алев, Гимора Вегеймадну, Алейну Мемитсвейс, Ласейс Алейну, Шлишис, Ашекель Башона, Лавидес Бейс Алейкейну. И поставили на нас, ну, то есть установили нам обязанность давать треть шекеля, Шлишис Ашекель, треть шекеля в год на служение дома Господа, Бога нашего. В Ома Рав Аси сказал Рав Аси, шкула дздока кнегит кола мицвейшины, машто дздока весит, как все остальные заповеди, как сказано, ве геймадну лейну мицвейс ве ху ве геймер. То есть, вот то, что, если я правильно понимаю, то, что это треть шекеля рассматривается, приравнивается к совокупностью заповедей, геймадну лейну мицвейс, ласес лейну шлиши за шекель. Это с точки зрения толкования Раваси, приравнивает дздоку ко всем остальным заповедям. Мицво эйн ксив кан эва мицвейс. То есть, вот здесь, на первый взгляд, этот текст подразумевал бы, он говорит про вот эти самые треть шекеля. Кстати, откуда стих, не знаю, смотреть не буду сейчас. Ну, очевидно, это какое-то вот такое требуемое, добровольно-принудительное пожертвование на храмовые службы. Хорошо, должно было быть написано, и поставили на нас обязанность выполнять, значит, ну вот, сдавать по третьей шекеля. А написано, почему-то поставили на нас обязанности во множественном числе. «Имадну лейну мицвейс». Я, кстати, по-моему, неправильно перевел невнимательно в первый раз, что характерно. Ну вот, поставили на нас обязанности. То есть, это дословно заповеди, митцвейс, да? Так. А может, там в оригинале, кстати, митцвас, и только читается как митцвейс. Ну, не буду сейчас разбираться. Следующая ссылка по поводу того, что вот человек дает от труда рук своих и вкладывает в это дело всю свою жизнь, в ту дздоку, которую он отделяет. Здесь Рэбе ссылается на 37 главу Тании, но тут я, честно говоря, нового не ожидаю. Это, по-моему, тот же самый отрывок, который мы, ну, хоть для порядка мы прочитаем, но, по-моему, мы его только что где-то просматривали. Может, не здесь. Тания перекламит зайн, так далее. Шиги икер амитсвис маасиейс, ибо она, в смысле заповедь дздоки, является основным среди материальных заповедей, выполняемых на уровне материального действия, «Веой лал кулона», и она возвышается над ними всеми. «Шикулан ген рак лыхал из нефешахи юнис ла ашем», поскольку все заповеди, они направлены на то, чтобы возвысить оживляющую душу, поднять ее к Богу. Шеги ги амикаймес ойсан умислабшес боген, поскольку именно она, в смысле оживляющая душа, осуществляет их и одевается в них. Лейхалых бейренисеев борух гу амилубеш боген, таким образом включаясь в бесконечный свет благословен он, который одет в них, имеется в виду в заповеди. Ну, это общая тема, по-моему, вот это мы не проговаривали, во всяком случае, в последнее время. Почему именно животная душа одевается в них в заповеди? А потому что вообще никакое действие не проходит мимо животной души. Строго говоря, мы с вами вот, ну, все время говорим о каких-то матрешках. Там матрешечно устроено служение, матрешечно устроена божественная душа там, с ее уровнями, матрешечность миров, то есть вот эта вложенность одного в другое. Ну вот еврей как человек, как душа, одетая в материальное тело, он устроен тоже матрешечно, по слою, то есть в нем есть много-много слоев. Так вот, если говорить по самым большим слоям, то есть не вдаваться в детали, там, в детализацию внутри божественной души, внутри материальной души, внутри материального тела, там, в каждом из них есть множество уровней. Если говорить самым общим уровнем, то получается такая картинка. Божественная душа, она настолько одухотворена, что она не может взаимодействовать с материальным телом непосредственно. То есть она сама не может перелистнуть страницу или вынуть тфилин из коробочки и намотать там ремешок на руку. Она сама по себе настолько далека от материальности, какого-то вот материального взаимодействия с материальностью, что действие ее на материальное тело происходит только опосредованно через животную душу. Но в данном случае, почему Рэбе, собственно, здесь все время называет животную душу оживляющей, потому что здесь речь идет не о ее параметре, там, не о ее противопоставленности служению, а скорее как раз наоборот, о ее задействованности в служении. И вот если правильно выстроены внутренние взаимоотношения между божественной душой, вот этой вот оживляющей душой и материальным телом, то тогда божественная душа, она испытывает стремление там, к служению божественному, скажем, она хочет ответить «Омейн» на слова благословения, и вслед за ней «Омейн» вынуждена ответить животная душа и материальное тело. И в этом весь фокус, собственно, здесь. Тот фокус, о котором мы с вами сейчас беседуем уже вот, последний час. То есть, почему именно материальные заповеди – это основа? Потому что главным является освящение оживляющей души, материального тела и доли человека в этом мире, с которым он контактирует, таким образом на нее воздействует, ее поднимает. Освящение оживляющей души вот в результате этого процесса получается именно тогда, когда оживляющая душа задействована в этот процесс. То есть какие-то собственные занятия божественной души, которые для животной души непонятны и как бы в стороне от нее лежат, они на нее не воздействуют. Как если, ну, помните, там в самых Вов у нас такой фрагмент был, когда мы говорили о собственных каких-то моментах постижения божественной души, которые непонятны животной душе. С животной душой надо говорить на ее языке так, чтобы она поняла и загорелась стремлением к божественности. Да? Вот это совершенно особый вид деятельности, когда божественная душа занимается, собственно, не собой лично, не своими с персональными нуждами, которые, до которых в животной душе, как до Луны, они непонятны, эти нужды для нее. Они ей чужды, они ее не затрагивают, не греют никак. А когда божественная душа, она задействована именно в те вещи, которые касаются животной души, которые заставляют ее начать шевелиться в каком-то направлении. А что это за области деятельности? Это именно вот то служение, что направлено на материальность, на взаимодействие с материальностью. То есть, когда божественная душа хочет, чтобы еврей в целом наложил тфилин, то она через оживляющую душу обращается к телу, как бы, и тогда в этот процесс включаются и животная душа, и материальное тело, и тфилин сам, и та материальность, которая вокруг этого вертится. Ну, скажем, что у меня есть силы на то, чтобы этим заниматься, потому что я поел там, ну, то, что мы говорили чуть выше. Примерно так. Так вот, здесь, в этой ссылке, именно животная душа, сказали мы, оживляющая, вернее, душа опять, не могу отучиться. Именно оживляющая душа, она осуществляет их в смысле заповеди, одевается в них, лейхал берин сейбур ум и лубеш бахен, таким образом, чтобы одеться, включиться в результате, чтобы оживляющая душа включилась в бесконечный свет благословен он, который одет в них, в смысле в заповеди. «В эйн лихо митсва шенефеша хиюнис мислабешес бо колках». И нет, не найдешь ты другой заповеди, в которой оживляющая душа одевалась бы, в которую бы, вернее, одевалась бы оживляющая душа в той мере, в которой она одевается к митсва цдока, в заповеди цдоки. Шебехола мицесейн мислабеш бхен рак кое хехот минефешах юнис, потому что во всех заповедях в их осуществлении одевается только какая-то одна из сил оживляющей души. Бешас майса мицес ливад, и одевается только в тот момент, когда эта заповедь, собственно, осуществляется. А волбитздока шиодом нойсен мииге капов, но если говорить о цдоке, в которую человек вкладывает то, что заработано им, то есть то, что, то, на что потрачен его труд. А рейкол кояха навшая хиюнис милубаш баасиес млоха ой эйсек ахер. Вся сила его животной души, не какая-то частная сила в данный момент, а вся сила его животной души, которую он вкладывал, оживляющий, которую он вкладывал в производственный процесс, там, я не знаю, он работает на производстве, или которую он вкладывал в свою научную деятельность, потому что научная деятельность складывается не только из шевеления мозгами, а из шевеления другими органами, органами тела, и задействует, ну, в конечном итоге, может быть, не в той степени физический мир, там, телесность человека, как там стоит работа у станка, но тем не менее. Так вот, вот все свое существо он задействовал в этот самый заработок, в свое ремесло или в другое занятие. Шинистакер, бой, моис, эйлу, которыми он заработал данные деньги. Векшенойс на лицдока, когда он передает их в цдоку, а рейкол навшей хиюнис, ойлашем, тогда вся его оживляющая душа поднимается ко Всевышнему. То есть здесь речь идет не о частности животной души, оживляющей души, а речь идет о ее совокупности, о ее, о ней во всех ее, там, значит, в совокупности всех ее сил и не то, что в какой-то момент времени. А вот там заработал человек какие-то деньги. Это, эти деньги – это аккумулированное его усилие совокупное. Это аккумулированная его деятельность. И она содержит в себе все потенциалы его там, значит, самоудовлетворения, которые могли бы быть у него, и коли бы он эти деньги потратил не на цдоку, а, значит, ну, на какие-то другие нужды. Опять же, нужды не определены. То есть деньги – это универсальный такой носитель, носитель наслаждения. «Вегам мишейны нэгнами игек ми игиёй». И также тот человек, который живет не своим трудом, а там, на ренту, скажем, то есть он не, у него нет необходимости трудиться. «Гойлу вэмэй сэйлу гой йохал ликнес хай и навшэй хиюнис». Ну, эти деньги все равно его деньги. И поскольку это его деньги, и он мог бы их вложить в какие-то собственные нужды, а именно, Рэбби здесь уточняет, в нужды своей, в жизни своей оживляющей души. «Арейнойсен хай навшила ашем». Получается, что он так или иначе, опять же, не какой-то сегмент души отдает. Он отдает совокупную, универсальную такую вот нужду души, в общем плане, в самом общем плане. То есть отдает в цдоку как будто бы всю свою душу оживляющую.